қолдау танытты.
Говорит радио Азаттык. В эфире программа «Итоги недели». Микрофон Айдар Якубов. В нашей программе мы расскажем вам о самом главном, что случилось в Казахстане и мире за прошедшие 7 дней. События, факты, комментарии, эксклюзивное интервью в эфире радио Азаттык в нашей программе «Итоги недели». Приговор без изменений. Надзорная коллегия Верховного суда в Астане оставила без изменения приговор казахстанскому правозащитнику Евгению Жовтису.
Законодательство нашей страны по сравнению с законодательством соседней России намного мягче.
В Кыргызстане требуют извинений от Нурсултана Назарбаева. Слова на ветер. Скандальный и противоречивый Канат Ибрагимов на Евразийском медиафоруме провел очередной перформанс. О свободе слова в эксклюзивном интервью руководитель фонда «Адильсёс» Тамара Калеева.
Мы считаем, что в прошлом году ситуация была плоха, как никогда. А в этом году первые 4 месяца показывают, что она не улучшается.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами 3 раза www.azatyq.org.
В сентябре прошлого года директора Казахстанского бюро по правам человека Евгения Жовтиса признали виновным в гибели пешехода и приговорили к 4 годам тюрьмы. Правозащитник и его сторонники неоднократно выражали несогласие с вынесенным ему приговором. Зала заседания надзорной коллегии передает наш корреспондент Бауржан Шайхмет.
26 апреля надзорная коллегия Верховного суда в Астане оставила без изменений приговор казахстанскому правозащитнику Евгению Жовтису. 3 сентября 2009 года директор Казахстанского бюро по правам человека Евгений Жовтис был признан виновным в гибели пешехода и приговорен к 4 годам тюрьмы. Правозащитники и его сторонники неоднократно выражали несогласие с вынесенным ему приговором. Адвокат Жовтиса Виталий Воронов, выступая в надзорной коллегии Верховного суда в Астане, заметил, что после того, как Жовтис загладил вину, его можно отпустить на свободу.
В соответствии со статьей 67 Уголовного кодекса суд обязан применить это положение, если усматриваются 3 установленных в законе условия. Если преступление относится к преступлениям небольшой тяжести, если достигнуто применение с потерпевшими и если лицом, привлекающимся к уголовной ответственности, заглажен причиненный вред. Преступление, которое инкриминировано моему подзащитному, часть 2 статьи 296, оно относится к преступлениям небольшой тяжести, это бесспорно. Дискуссионными могут быть только вопросы, достигнуто ли применение и заглажен ли причиненный этим преступлением вред. Я считаю, что примирение было достигнуто еще в стадии дознания. Вред, причиненный преступлением, также был заглажен. Об этом свидетельствуют материалы дела. В материалах дела есть заявление о потерпевшей Молдабаевой Райхан Сихимовне. Это мать, это фактически единственная потерпевшая по этому уголовному делу, поскольку отца у погибшего нет. Он не женат, то есть нет ни супруги, ни детей. Мать обратилась еще в стадии дознания с заявлением, с просьбой о прекращении уголовного преследования, освобождении от уголовной ответственности в связи с этими обстоятельствами. Но, к сожалению, органами дознания это заявление не было приобщено.
Как сообщалось ранее, Жовтис заплатил пострадавшей стороне 15 тысяч долларов. Но прокурор Алмжан Тлеубаев полагает, что, во-первых, Жовтис не признал своей вины. Во-вторых, родственники пострадавшей стороны ходатайств о примирении не давали, уверен прокурор.
Адвокат Воронов, ты что, обращал внимание на 3 основания, по которым лицо, совершившее преступление небольшой тяжести, подлежит освобождению от уголовной ответственности. Однако в то же время хотелось бы обратить ваше внимание, что есть такое положение части 5 статьи 38 Уголовно-процессуального кодекса, когда потерпевшие, обвиняемые, либо подозреваемые возражает против применения статьи 67. Освобождение от уголовной ответственности за примирение сторон не подлежит обвиняемому этому. На вопросы государственного обвинителя, имеется в виду, и суда о необходимости применения статьи 67 Уголовного кодекса, Жовтис, не признавая своей вины, был категорически против применения статьи к нему, статьи 67. непосредственно Кудайбекова, сестра потерпевшего, которая представляла его интересы, ну, каких-либо ходатайств о примирении с Жовтисом не заявляла. Напротив, решение по делу она оставила за судом, о чем ей собственноручно было подано прошение в виде расписки.
В итоге судья Верховного суда Акылтай Касымов оставил приговор без изменения. И впервые прямо в зале суда пояснил, почему он так поступил.
Как установлено материалами следствия, машина не тормозила. Евгений Александрович нарушил требования пунктов 10.1, 19.2 правил дорожного движения. В случае возникновения препятствия, ослепления, водитель обязан остановить машину. Этого, однако, не произошло. Относительно применения положений статьи 67 Уголовного кодекса. Преступлением, совершенным по неосторожности и относящейся к категории небольшой тяжести, данная норма может применена при нескольких условиях. Примирение и заглаживание вреда, причиненного потерпевшему. Поведение обвиняемого, закон предполагает, что оно должно быть позитивным. Если обвиняемый признает вину, потерпевшая сторона ему прощает, вот что значит позитивное поведение. Законодательство нашей страны по сравнению с законодательством соседней России намного мягче. Я хочу сказать, что это предварительное рассмотрение надзорной жалобы. А значит, таким же ходатайством может обратиться и сам господин Жовтис.
Адвокат Жовтиса Воронов полагает, что судья говорил о позитивном поведении обвиняемого, а таких требований в законе нет, говорит он.
Одним из мотивов неприменения статьи 67 было названо отсутствие возмещения вреда, которое включает в себя позитивное поведение. Могу со стопроцентной уверенностью сказать, что в уголовном законодательстве таких требований нет.
По словам адвоката Воронова, таким образом пройдена последняя судебная инстанция по делу Евгения Жовтиса. Адвокат Воронов собирается навестить своего подзащитного в тюрьме Ускаменогорска. Они намерены обсудить свои дальнейшие действия. По словам Виталия Воронова, остается теперь обратиться в комитет ООН по правам человека. Болжан Шаяхмет, радио Азаттык, программа «Итоги недели».
Говорит радио «Азаттык». В эфире «Итоги недели». В обзоре новостей о самых важных событиях за прошедшие 7 дней. Граница Казахстана с Кыргызстаном до сих пор работает в ограниченном режиме. На границе большое скопление огнестрельного оружия, сообщил 26 апреля министр МВД Казахстана Серик Баймагамбетов. По словам министра, оружие может поступить в Казахстан. Сейчас пограничные войска, усиленные наряды полиции и внутренних войск полностью контролируют ситуацию. В настоящее время попасть из Кыргызстана в страну могут только граждане Казахстана. 26 апреля начал работу первый съезд учителей и работников системы образования государств СНГ. Всего в Астане собрались представители образовательного сообщества из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и других стран. Участники съезда рассказали о достижениях национальных систем образования, обсудили вопросы сотрудничества государств в сфере образования. Задержанного 27 апреля лидера организации «Социалистическое сопротивление Казахстана» Айнура Курманова осудили на 15 суток. Курманову были предъявлены обвинения в организации и участии в несанкционированной демонстрации дольщиков в Алматы 22 апреля. Как ранее сообщил руководитель движения «Оставим народу жилье» Есенбек Уктежбаев, Курманов был задержан в офисе этой организации. По его словам, в момент задержания он готовился к пресс-конференции с участием жителей микрорайона Бакай, которые требуют узаконить свои земельные участки. Казахской оппозиции запретили проводить демонстрации 1 мая. Власти областных центров Алматы и Астаны отказали в проведении первомайских демонстраций по политическому блоку народовластия во главе с Коммунистической партией Казахстана и незарегистрированной партией «Алга». Несмотря на отказ властей, оппозиция планирует провести митинг в Алматы на территории офиса партии «Алга». Представители блока народовластия ранее заявляли о своем решении возродить традицию первомайских демонстраций. Заблокирован сайт газеты «Республика». По сообщению оппозиционной газеты, 29 апреля был заблокирован доступ к интернет-порталу «Республика» и сайту газеты «Голос Республики». По информации редакции, на эти сайты нельзя зайти в Казахстане. За рубежом, в том числе и в России, доступ к интернет-ресурсу не ограничен. По мнению правозащитника, блокировка сайта – это очередной факт в ограничении казахстанского общества в доступе к альтернативной информации. Сейчас все статьи, репортажи и видеосюжеты доступны в Facebook, сообщает редакция «Республики». В Кыргызстане требуют извинений от Назарбаева. 29 апреля у стен посольства Казахстана в Кыргызстане прошла акция протеста кыргызского движения 7 апреля. Демонстранты выступали с требованием к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву принести извинения за то, что он назвал апрельские события в Кыргызстане разбоем. Напомним, 6-8 апреля в ходе массовых акций протеста оппозиции в Кыргызстане произошла смена власти и был свергнут президент страны Курманбек Бакиев. Демонстранты передали посольству ноту протеста с требованием срочно открыть границу с Казахстаном. Помимо этого, члены движения 7 апреля призвали президента Казахстана экстрадировать в Кыргызстан всех бывших чиновников, которые могут находиться на территории Казахстана и, возможно, причастны к кровавым подавлениям апрельских акций протеста. В эфире радио «Азатык», программа «Итоги недели». У микрофона Айдар Якубов. Нурсултан Назарбаев на открытии 9-го Евразийского медиафорума шокировал публику своей очередной оценкой апрельских событий в Кыргызстане. «Это не революция, это полный разбой», — сказал президент Казахстана о медиафоруме и о том, что не попало в государственные СМИ, через несколько секунд.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза w.azatyq.org.
ОБСЕ необходима адаптация к сложным условиям 21 века. Об этом на медиафоруме заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. По его словам, ОБСЕ способна стать более эффективной структурой. Президент Казахстана не забыл упомянуть о важности прошедшего глобального саммита по ядерной безопасности в США, призвав усилить международный контроль за распространением ядерного оружия. Нурсултан Назарбаев говорил о достижениях экономики в Казахстане, где, несмотря на кризис, по его мнению, не закрылось ни одно крупное предприятие, не допустили роста безработицы. Сказав об экономических успехах страны, Нурсултан Назарбаев перешел к событиям в Кыргызстане и назвал причиной политического кризиса неблагополучное положение кыргызстанцев. Оценивая ситуацию в соседней республике, Нурсултан Назарбаев сказал, что это замена одних элит другими и борьба за власть.
Несколько дней назад весь мир вновь стал свидетелем политических событий в Кыргызстане. Это не революция, это полный разбой. Революциями называют Октябрьскую революцию 1917 года, когда капитализм менялся на социализм. Можно сказать и нас, что мы тоже революцию проводили, потому что наоборот, от социализма к капитализму переходили. Или французская революция, известная нам, когда свергали монархию. А это замена одних или другими и борьба за власть.
Эксперты в области СМИ из различных стран мира обсудили значение председательствования Казахстана в ОБСЕ в решении проблем в Афганистане, подчеркнув, что Казахстану будет легче работать в этом направлении. Одним из вопросов, вернувших проблемам самого Казахстана, стало заявление редактора оппозиционной газеты «Голос Республики» Татьяны Трубачевой. По ее словам, в течение 7 месяцев газета не может печататься ни в одной типографии страны. В отношении издания введена техническая цензура.
Одна из типографий, которая отважилась все-таки отпечатать часть нашего тиража, директор этой типографии вызвали в местную администрацию и, грубо говоря, надавали по шапке, после чего эта типография отказалась нам отпечатать. Мы считаем, что нас преследуют по политическим мотивам, потому что мы на постоянной основе критикуем действующую власть.
Заявление редактора оппозиционной газеты осталось без внимания организаторов медиафорума. В свою очередь, международные эксперты понадеялись, что данный запрет будет снят, добавив, что вопрос этот общественности известен. На этот раз медиафорум стал площадкой для общения не только международных экспертов и политиков. Канат Ибрагимов, скандальный и противоречивый художник, как он сам себя называет, провел очередной перформанс перед входом в зал заседания медиафорума. Появившись в фойе буквально из ниоткуда, скрипачка Айнура Садинова ошеломила присутствующих гимном революционеров Марсельезой. Под звуки песни Канат Ибрагимов разбросал листья и прокричал слова на ветер. И также он неожиданно исчез со своей спутницей.
Слова на ветер!
Как пишет Канат Ибрагимов в своем интернет-блоге, он продолжил серию художественных акций на тему древней казахской мудрости. Первый перформанс «Рыба гниет с головы» состоялся в феврале около монумента независимости на площади республики. Последние несколько лет наше общество переживает духовный и идеологический кризис. Новая серия перформансов призвана обратить внимание народа на свое наследие и оценить свое нынешнее состояние со стороны, пишет в своем интернет-дневнике художник. Буквально через пару часов на том же месте фойе медиафорума провели свою акцию журналисты оппозиционных газет «Голос Республики» и «Взгляд». Журналисты издания, несмотря на попытку охраны блокировать корреспондентов, раздавали листовки с обращением к участникам медиафорума.
Господа иностранные журналисты, прошу сюда! Обратите на нас внимание!
Собирают!
Можно пройдем?
Мы не на улице, мы в здании.
Нет.
Журналистку Евгению Плахину один из сотрудников охраны даже пытался затащить в лифт.
Возьмите, пожалуйста.
Помогите! Помогите!
А вы что делаете с ней? Это вообще медиафорум, непонятно.
Да за что?
Это же медиафорум, вы как же можете так?
Помогите!
Позже охрана, не зная, как реагировать в такой ситуации, под натиском телекамер отступила, попросив лишь освободить проход для участников форума. Флешмоб «Снимите розовые очки» был направлен лишь на то, чтобы донести до делегатов свое мнение о том, что в Казахстане не так благополучно со свободой слова, как об этом рассказывают в Акорде. Следует отметить, что после проведения медиафорума сайт газеты «Республика» был заблокирован. Айдар Якубов специально для программы «Итоги недели». 3 мая – Всемирный день свободы печати. О свободе печатного слова и не только в интервью радио «Азатык» рассказывает правозащитник Тамара Калеева. Слово нашему коллеге Амангельде Кенчелик.
Вот как сейчас обстоят дела от защиты прессы?
Дело в том, что давление на СМИ увеличивается. Увеличивается число судебных претензий. Увеличиваются законодательные ограничения. Жестче становятся приговоры. Как бы ни доказывали защитники, общественные, журналисты, что Рамазан Есергепов не виновен в том преступлении, в котором его обвинили, мы видим результат. Рамазан Есергепов сидит в тюрьме. Наша Конституция декларирует, что свобода слова, свобода выражения мнений не подсудны. Наш президент и руководящие лица и структуры говорят, что борьба с коррупцией – это приоритет во внутренней политике страны. Однако у нас в прошлом году 3 прецедента. Люди, которые критиковали акимов за служебную деятельность, за нарушения, и говорили, что в этих ошибках возможны коррупционные интересы. Вот эти 3 человека осуждены к лишению свободы. Алпам Избек Турганов, писатель из западного Казахстана, осужден на 1 год лишения свободы. 2 лидера неправительственных организаций в Шымкенте осуждены к лишению свободы условно. И мы, председательством ОБСЕ, с таким количеством осужденных к лишению свободы журналистов, каких в Казахстане не было никогда. Ситуация становится все хуже и хуже. И мы объясняем это политической волей руководства страны, которые не заинтересованы в независимых СМИ, которые не заинтересованы в реальной свободе слова. Вот последнее событие, опять же, в Уральске. В прошлом году газета «Уральская неделя независимая», журналист Лукпан Ахмедьяров опубликовали статью за ширмой тендера. И суть такая, что акционерное общество «Чингиз Нефтестрой» приступило к подготовке по выполнению тендера на государственный заказ. То есть до объявления тендера они построили там вахтовый поселок, переместили технику, то есть затраты сделали приличные. А еще никаких результатов и даже объявления государственного тендера не было. Мы с вами усмехнемся. Вот кто заранее такие затраты производит и такие работы, если он не уверен в исходе конкурса. Ну, а суд поверил и присудил газете и журналисту 20 миллионов тенге. Это независимая, реально независимая газета Западного Казахстана. Тираж 18 тысяч. Все акционеры, учредители газет, это сами журналисты, вот такая вот уникальная у нас есть газета. Теперь эти 20 миллионов – это разорение, закрытие газеты, это судьба Тажаргана. Вот вам реальная ситуация со свободой слова. Мы считаем, что в прошлом году ситуация была плоха, как никогда. А в этом году первые 4 месяца показывают, что она не улучшается.
Есть вот реальные такие трудности работать в независимой прессе для журналистов?
Реальные трудности обусловлены вот объективными причинами. Это прежде всего законодательные ограничения. То есть пресса по определению – это сторожевой пес общества, сторожевой пес демократии. Общество не говорит в первую очередь о своих проблемах. Оно нуждается в разрешении проблем. Именно в определении проблемы и в их реализации. И прогресс идет любого общества, это вообще известно. То есть журналистика изначально должна служить потребностям общества и говорить о проблемах общества. У нас этих проблем, ну, кроме Хабара, их все видят и все знают. И сотрудники Хабара тоже с ними в личной жизни сталкиваются. Но писать об этих проблемах опасно. Потому что, вот видите, начнет журналист писать о каких-то коррупционных нарушениях, сразу иск о защите чести и достоинства. Начнет журналист писать о том, что какой-то чиновник живет не посредством. Сразу иск о вмешательстве в частную жизнь. А сейчас это по изменениям прошлого года, изменения в статью 142 Уголовного кодекса за публикацию незаконно полученных и распространенных сведений о частной жизни лица до 5 лет лишения свободы. То есть это реальная угроза лишиться свободы журналисту и любому изданию разориться. Это действительно очень опасно. Не будем уже говорить об угрозах, о нападениях, о других неправовых методах запугивания. Суды – это все-таки правовая линия, легальная. А есть еще нелегальные многие криминальные покушения и на журналистов, и на издания. Именно поэтому. То есть журналисты не встречают поддержку государственных структур. Вот мы сколько пишем, и государственные структуры приводим сообщения, отказывают в предоставлении информации. Кто реагирует? А никто не реагирует. Наше Министерство культуры и информации ни разу не встало на защиту... А, это было Министерство культуры и информации, ни разу не встало на защиту журналистам то, что касается воспрепятствования законной профессиональной деятельности. У нас любой фотокор, в первую очередь, и тем более телеоператор, это люди, которые занимаются профессией, связанной с повышенным риском. Ломают камеру, бьют, нападают, скручивают руки. Таких у нас сообщений очень много. Журналисты обращаются в полицию. Полиция отказывает в возбуждении уголовного дела. Государственные органы, Министерство культуры и информации, Управление внутренней политики, которое есть во всех акиматах снизу доверху, никогда не защищают журналистов, никогда не проявляют никакой инициативы в том, чтобы защитить конкретного журналиста, конкретное издание там, где они, безусловно, правы. То есть у нас в Уголовном кодексе есть статья 155 «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста». Там все хорошо изложено. Вот мы работаем 11 лет, наш фонд. Ни разу по этой статье не было даже возбуждено ни одно уголовное дело. Не то, что они были доведены до суда, до приговора. Просто не возбуждаются. Всегда отказывают в возбуждении уголовного дела. У нас есть в административном кодексе статья за неправомерный отказ в даче информации, за дачу ложной информации. Таких прецедентов тоже практически нет. Вот два суда в Талдыкургане за все годы закончились примирением сторон в суде, когда чиновники в суде предоставили информацию, когда она уже устарела. К сожалению, ситуация тяжелая.
А как улучшить эту обстановку?
Изменить законодательство. Казахстан сейчас председатель ОБСЕ. ОБСЕ много лет говорит в общем, говорит конкретно на центральноазиатских конференциях, что необходимо декриминализировать клевету и оскорбления. Это те статьи, по которым чаще всего судят журналистов по уголовной линии. Тем не менее, Казахстан ни разу на это не пошел. У нас даже МВД года два назад создавало такой законопроект о смягчении ответственности за диффамацию. Этот проект был, обсуждали его в Астане и раз, и два, три с экспертами ОБСЕ, кончилось ничем. Сейчас в парламенте новый проект – Уголовного кодекса, новой редакции Уголовного кодекса, все статьи, которые там были, все они остались нетронутыми. 129-я статья «Клевета», 130-я «Оскорбление», 142-я, 120-я и так далее, и так далее. Все 7 статей, по которым можно посадить журналиста, и сажают, и приговоры обвинительные выносят, все они там сохраняются. То есть для того, чтобы изменить ситуацию, нужно, во-первых, начинать, повторяю, с либерализации законодательства. Казахстан давал обязательство либерализовать законодательство, когда решался вопрос о председательстве в ОБСЕ. Кончилось это косметическими изменениями в закон о СМИ. Изменений ни в уголовный, ни в гражданский, ни в административный кодекс не было внесено либеральных. А после этого начались ужесточения в прошлом году.
Спасибо вам большое за интервью.
Говорит радио «Азатык». Наша программа подошла к концу. С итогами недели с вами был Айдар Якубов. До следующих встреч.